В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске споры вокруг будущего государственного статуса Косово. Конституционный суд России рассмотрит дело боевиков, убитых в Нальчике 2 года назад. Судьба нового законопроекта в США об иммигрантах. Как одолеть целлюлит? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш во время своего недавнего визита в Европу открыто поддержал идею провозглашения независимости Косово, сообщив, что если не удастся договориться в Совете Безопасности ООН, Соединенные Штаты в одностороннем порядке готовы признать независимость этого края, официально входящего сегодня в состав Сербии. Руководство самой Сербии категорически против отделения Косово, возлагая надежды на Россию, точнее на ее сопротивление, как считают в Белграде, недопустимому прецеденту в международных отношениях. Подробнее об этом наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Америка не имеет права кому-то дарить территорию, которая ей не принадлежит. Сердито реагировал на заявление Джорджа Буша премьер-министр Сербии Воислав Коштуница. Президент Борис Тадич высказался дипломатичнее, но решительно отверг саму возможность того, что Сербия когда-либо согласится с потерей Косово, тем более, если такое решение будет принято не Организацией Объединенных Наций. Глава недавно сформированного Министерства по Косово Слободан Самарджич заявление президента Америки назвал угрозами, цель которых – оказать давление на Россию, Европейский Союз и Сербию.
До сих пор Совет Безопасности ООН и международная дипломатия стремились к достижению соглашения по Косово. И я не ожидаю, что в ближайшее время что-то существенно изменится. Только американцы время от времени будут делать такие сильные заявления. Мы считаем, если текст декларации по Косово был поставлен на голосование в Совете Безопасности ООН, Россия воспользовалась бы своим правом вето. Тогда Америка пошла бы на односторонний шаг, посоветовала бы албанцам провозгласить независимость и признала бы эту независимость. Такие угрозы существуют. Это угрозы, которые на данном этапе имеют цель оказать давление на всех участников процесса. Не только на Евросоюз и Россию, но и на Сербию, чтобы она смягчила свою позицию. Однако угрозы не достигнут цели.
Многие наблюдатели ожидают, что компромисс по вопросу будущего статуса Косово будет достигнут на встрече президентов России и США в июле. Однако бывший сербский министр иностранных дел Горан Цвиланович уверен, что обсуждение может продлиться до осени.
Я считаю, что Сербия получила слова утешения в Москве, а косовские албанцы – слова утешения от президента Буша во время его визита в Тирану. Но ни одни, ни другие не получили больше ничего. Я уверен, что ничего существенно не изменится ни после встречи, которую все ждут с таким нетерпением. Встречи в июле президентов России и США в частном имении Джорджа Буша. В заявлениях президента Буша о Косово я нахожу сигнал всем нам быть терпеливыми и что переговоры с Россией и Сербией будут продолжены. Вероятнее всего, в итоге Косово будет независимым. Это то, что Буш особенно подчеркнул. Но одновременно я его заявление понимаю так, что для этого необходимо еще время для переговоров. Больше всего это нужно Европейскому Союзу, который все еще взвешивает и пытается определить свою позицию. Думаю, что обсуждение проблемы продлится еще несколько месяцев до того, как будет обеспечена поддержка новой резолюции в Совете Безопасности ООН. И только если этой поддержки она не получит, будет задействован другой сценарий, помимо Совета Безопасности.
Актуальным Сербии стало обсуждение вопроса, как поступить в случае, если от независимости Косово будет зависеть евроатлантическая интеграция страны, которой новое правительство ставит первой из 5 своих главных стратегических целей. В среду в Брюсселе возобновились переговоры Сербии о возможном вступлении страны в Евросоюз. Министр иностранных дел Вук Еремич отказывается признать, что проблема суверенитета Косово может быть связана с вступлением в ЕС.
Любые действия, которые могут быть предприняты вне Организации Объединенных Наций, будут иметь односторонний характер и станут грубым нарушением международного правового порядка. Европейский путь Сербии не обусловлен и не может быть обусловлен нашей позицией по вопросу Косово. Сербия не может отказаться от своего суверенитета в Косово, как не может отказаться от своего европейского будущего. Одинаково энергично мы будем настаивать и на одном, и на другом.
Бывший посол Югославии в России Душан Лазич предупреждает, что в Белграде вопрос независимости Косово понимают слишком упрощенно, не учитывая того факта, что для великих держав эта проблема является важной лишь в контексте их взаимных отношений и противоположных стратегических интересов.
Я считаю, что положение Сербии намного сложнее, чем думает наша общественность. Это проистекает из заявлений наших официальных лиц. Мы попали в неблагоприятную ситуацию, которая может иметь для нас далеко идущие негативные последствия. Мы оказались в зоне разнонаправленных интересов наиболее влиятельных стран мира, их противоположных позиций. Ни одна маленькая страна не может ожидать от этого ничего хорошего. Нужно предпринять все, чтобы выбраться из этой зоны. Есть такая поговорка: когда слоны дерутся, трава исчезает. Мудрая политика должна найти выход из этой ситуации, чтобы ущерб для нас был наименьшим.
Сербия весной отвергла план специального представителя генерального секретаря ООН Марти Ахтисари о предоставлении Косово независимости под международным контролем. Официальный Белград при поддержке Москвы требует нового раунда переговоров с косовскими албанцами, несмотря на то, что до сих пор такие переговоры не дали результата. Зависит ли теперь что-то от Сербии? Душан Лазич.
От нас мало что теперь зависит. Больше от договоренности России, Америки и Европейского Союза. И, например, от американской противоракетной обороны. Для России этот щит является крайне значимым вопросом, не менее важен он и для американцев. Это крупные военно-стратегические интересы обеих сторон, и если будет достигнуто соглашение между Россией и США о размещении противоракетной обороны в Азербайджане, то проблема Косово будет решена буквально в течение 5 минут. Тогда Россия уже не будет настаивать на своей нынешней позиции по Косово, а согласится все решать на основе плана Ахтисаари. Но если произойдет обострение отношений России и США по стратегическим вопросам в области вооружений, можно ожидать, что Москва не пойдет навстречу Вашингтону, как и Вашингтон Москве. Начнется новое похолодание в их отношениях, которое отразится и на нас. Я не исключаю, что тогда может случиться то, о чем говорил президент США Джордж Буш. Албанцы провозгласят независимость, нравится нам это или нет.
Считается, что правительство Сербии готовится к тому, что независимость Косово все же может быть провозглашена. В Белграде звучат предложения, что нужно будет разорвать дипломатические отношения со всеми государствами, которые пойдут на признание суверенитета Косово. В последние дни официальные лица Сербии сообщают, что определенные дипломатические меры будут предприняты, но они в каждом отдельном случае ограничатся пересмотром уровня дипломатических отношений. Душан Лазич.
Если предположить, что независимость Косово будет провозглашена одним или другим способом, наши официальные меры должны быть такими, которые не наносили бы нам ущерба. Да, есть намеки на то, что мы готовы разорвать дипломатические отношения со всеми государствами, которые пойдут на признание независимости Косово. Но в такой ситуации разрыв, даже если он опирается на международные правовые нормы и наши интересы, означал бы путь Сербии к самоизоляции, от которой мы сами больше всего и пострадали бы. Нельзя предпринимать такие импульсивные и эмоциональные шаги из-за своего недовольства. Мы должны быть реалистами. Не нужно забывать, что Сербия относительно Косово упустила время что-либо предпринимать. Вместо решения статуса области мы годами предлагали политический лозунг: «Больше, чем автономия, меньше, чем независимость». Однако мы этот лозунг не наполнили содержанием политической и дипломатической активностью. Считали, что лозунг будет работать вместо нас. Но этого не случилось.
Сербия, противясь обретению краем Косово независимости, опирается и на международное право, и на эмоции. Никто в ее руководстве открыто не соглашается с утратой части территории страны, несмотря на то, что реальность другая. Косово уже 8 лет живет своей отдельной от Сербии жизнью. Косовские албанцы категорически отказываются жить в Сербии, а сербы не готовы интегрировать албанцев в свое государство, считать их гражданами страны. Посол Душан Лазич.
Любое правительство в мире вряд ли согласилось бы с решением, в результате которого разделяется страна. Территориальная целостность – крайне важный принцип, основа многих государств, дистанцирующихся от плана Ахтисаари. Однако нужно учитывать и то, что происходило в Косове в последние годы. Мы должны открыто признать, что Косово уже 8 лет де-факто не является частью Сербии.
Это было мнение сербского дипломата Душана Лазича. В Приштине объявлен конкурс на флаг и герб независимого Косово. По условиям конкурса символы нового государства должны быть определены до конца июня.
Ая Куге, наш корреспондент в Белграде. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В четверг в Конституционном суде России состоится заседание по иску группы родственников боевиков, убитых 2 года назад, 13 октября 2005 года, в городе Нальчике. Они протестуют один из пунктов статьи 14 Федерального закона о погребении и похоронном деле, которая гласит, что тела убитых во время проведения контртеррористических операций не выдаются и о месте их погребения не сообщается. Представитель пострадавших в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека Лариса Дорогова считает, что речь идет о нарушении Конституции, поскольку убитые признаются террористами без всякого судебного решения. На прошлой неделе, 6 июня, Дорогова получила уведомление о том, что тела 95 убитых были кремированы еще год назад, 22 июня 2006 года. Этот факт и станет главным вопросом обсуждения на заседании Конституционного суда. Тему продолжит Андрей Бабицкий.
Родственники погибших были в шоке от страшного известия, тем более, что как раз год назад на встрече с ними президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков твердо обещал им, что тела будут преданы земле на территории республики, говорит мать погибшего Беслана Эрджибова, Фатима Эрджибова.
Что можно думать и что можно говорить материнскими чувствами, это, естественно, беззаконно, абсолютно. Мы никто для государства. Нас вот так вот, можно сказать, поставили. Мы для государства никто. Они нам так и писали раньше, давали нам ответы, что мы, лично я, не потерпевшая, не пострадавшая. Каждая мать, каждый отец, стоявший здесь, то же самое нам говорили. А год назад это было кремация, было вот так нам и сказали, что кремированы наши дети. Об этом не говорили. Наш президент даже обещал, что через 2 года будет известно, где похоронены будут наши дети, о кремировании и речи там не было, когда были на приеме у президента Конокова. Они, видимо, не посчитали ни нас, ни наших детей за людей. Понимаете, я этому государству, я уже сама как мать, даже ни одному закону уже не верю, ни одному закону Российской Федерации. Так же каждая мать здесь считает точно так же, как и я. Мы, знаете, я лично живой труп, хожу на этой земле 1 год и 8 месяцев. Ни одного ответа положительного ни от кого мы не смогли добиться. А все-таки было обещано, что будут по месту жительства захоронения идти. А на самом деле поступили с нами очень жестоко. Это не передать словами, это материнские чувства. Очень тяжело, где это видано. Кремация на Кавказе.
Лариса Дорогова, ссылаясь на своих доверителей, говорит о попытках следствия скрыть следы пыток, которые применялись, по крайней мере, к одному из задержанных 13 сентября и скончавшемуся на следующий день Псанукову Зауру.
Родственники погибших считают, что были совершены незаконные, жестокие действия по отношению к еще живым, к задержанным. Кроме этого, было еще такое бесчеловечное отношение уже по отношению к трупам. Условия хранения были нарушены. Ужасно. Вот кто зашел в вагон, все это видел. И вот эти следы, вот я считаю, это преступление, вот эти следы этих преступлений необходимо было скрыть. Вот этим родственники объясняют произошедший факт. Яркий пример этому – Псануков. Об этом было заявлено, они официально, прокуратура ЮФУ ответила, что Псануков выбросился из окна балкона, и оснований для возбуждения уголовного дела нет. Псанукова опознавали родственники в вагоне, у него были следы побоев везде, у него была шея перебита, на лице, на голове не было живого места. Такие вещи не происходят при падении с балкона. Это во-первых. Во-вторых, он глубоко верующий человек и никогда бы не пошел на самоубийство. Поэтому вот родители считают, что его запытали в УБОПе.
Следственные органы попытались скрыть тот факт, что Псануков был задержан. Поначалу они утверждали, что он погиб во время вооруженных столкновений в городе. Однако задержание происходило вечером 13 октября при свидетелях в селении Залука-Каажа. Родственникам удалось доказать, что по крайней мере 14-го Заур был еще жив. Сегодня многие из пострадавших считают, что могли быть и другие аналогичные жертвы. Человека задерживают, пытают, он умирает во время следствия, его смерть в официальных документах представлена как результат контртеррористической операции 13 октября. Однако доказать что-либо невозможно. Родственников и адвоката не допускают к материалам дела.
Уголовное дело, которое расследуется, нас не допустили, вернее, родственников погибших не допустили. Мы до сих пор, вот с первого дня, мы обжалуем действия следственной группы через суд. Мы проходим все инстанции уже по которому кругу. Когда мы выигрываем, Верховный суд отменяет. Когда мы проигрываем, опять Верховный суд отменяет. И вот мы уже, не знаю, сколько уже, наверное, ну, много-много судебных инстанций прошли.
Теолог исламовед Бахтиёр Арипов уверен, что речь в данном случае идет о намеренном оскорблении чувств верующих.
Мы здесь не находимся на теологической дискуссии, мы обсуждаем факты, реалии сегодняшнего дня. Реалии сегодняшнего дня таковы, что народные верования на Кавказе, среди кавказских народов, они существуют. Более того, работники службы исполнения наказаний о существовании таких верований не могли не знать. Поэтому исправление, скажем так, народных поверий и предрассудков, их нужно оставить соответствующим компетентным лицам, как то муллам, работникам, соответственно, имеющим духовное образование. А оперируя фактами, необходимо сказать, что налицо, безусловно, имеет место заведомый шаг, направленный на проявление неуважения к народным традициям Северного Кавказа. Поэтому с какой бы точки зрения мы ни посмотрели на проблему, как с точки зрения традиционного ислама, для которого кремирование покойника является строго порицаемым нарушением традиции, так и с точки зрения народных верований, с которых, соответственно, обряд кремации является просто святотатством, и в том, и в другом случае, независимо от того, имеет ли место быть просто порицаемое действие или святотатство со стороны тех, кто принял решение о кремации, мы имеем дело с сознательным, хорошо продуманным шагом, направленным на проявление демонстративного неуважения к мусульманам и самой мусульманской традиции в тех или иных формах ее проявления в данном регионе.
Адвокат Лариса Дорогова говорит о том, что и с правовой точки зрения кремация носила абсолютно незаконный характер.
Тела кремировать нельзя было ни с человеческой точки зрения, ни с правовой точки зрения, потому что на основании тех же законов, на которые ссылаются прокуратура при невыдаче тел, это закон о погребении и похоронном деле, статья 14.1, и положение о погребении лиц, убитых в результате антитеррористической операции. В этих нормах не предусмотрено, что тела можно или нужно кремировать. В законе предусмотрено, что погребение таких тел производится по месту совершения преступления в субъекте Российской Федерации, органами по захоронению субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления. То есть, во-первых, это должно было произойти погребение на территории нашей республики. В законе о погребении и похоронном деле указано, что погребение производится в соответствии с обычаями и традициями. Так прямо указано в законе. Естественно, известно, какие у нас обычаи и традиции. У нас производится захоронение, кремации у нас нет в обычаях нашего народа. Кремация предусматривается законом о погребении и похоронном деле, но это только по желанию родственников или, если это указано в завещании человека, который впоследствии умирает. Это прямо указано. И почему в данном случае кремировали тела, нам непонятно, вот никак с правовой точки зрения не объясняется.
Бахтиер Арипов полагает, что у родственников не должно быть сомнений в том, что души усопших найдут загробное упокоение. Ислам не устанавливает зависимости судьбы души человека от условий погребения его тела.
Согласно канонам традиционного ислама, существует сунна или традиция пророка, строго рекомендуемая к исполнению, которая предписывает совершение над покойным определенных обрядов. Это обряд омовения и чтение заупокойной молитвы, именуемая джиназа. Несмотря на то, что это не является на 100% обязательным в том случае, если у родственников покойного не имеется физической возможности совершения этого обряда, такой обряд является строго рекомендуемым, поэтому заведомое пренебрежение таким обрядом или традицией является уже само по себе признаком неуважения к той религиозной конфессии, которой придерживался покойный. Это первый аспект. Второй аспект проблемы заключается в том, что на Северном Кавказе среди народов Северного Кавказа бытует представление о том, что душа в загробном мире будет, мягко говоря, иметь проблемы в случае, если над покойным обряд джиназа не был совершен. Конечно, хотелось бы успокоить родственников покойных. Это не более чем народное верование, поскольку и во время Великой Отечественной войны были герои-мусульмане, которые и заживо горели в танке, и тонули на корабле, на подводной лодке. Над ними не было возможности совершить такого обряда, но они мученики за правое дело, и бесспорно их души мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы не имели никаких проблем в загробном мире.
14 июня Лариса Дорогова выступит в Конституционном суде России с тем, чтобы доказать несоответствие статьи 14 пункта 1 закона о погребении Конституции. Эта статья устанавливает виновность лиц, уничтоженных во время контртеррористической операции, без всякого решения суда, говорит она.
Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – судьба нового законопроекта в США об иммигрантах. Как одолеть целлюлит? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 10 человек погибли и 11 были ранены в результате взрыва в столице Ливана, Бейруте. Среди жертв депутат парламента, член антисирийского блока Валид Эйдо и его старший сын. Министр информации Ливана возложил вину за гибель Эйдо на сирийские власти. Теракт осудили США и Франция. Ведомство ООН по оказанию гуманитарной помощи приостановило свою работу в секторе Газа после того, как двое его сотрудников-палестинцев были убиты в среду. Они стали случайными жертвами ожесточенных столкновений между боевиками Фатха и Хамас. За 5 последних дней в секторе Газа погибли 65 человек. 19-летний житель Республики Адыгея приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в нападении на студента из Судана и грабеже. Премьер-министр Ирака вел комендантский час в Багдаде после подрыва в Самаре одной из главных шиитских святынь. В Красноярском крае в результате падения башенного крана погибли 4 человека, двое госпитализированы. Суд в Ставрополе отказал прокуратуре в аресте 2 членов Русского общенационального союза, подозреваемых в разжигании межнациональной вражды. В Иванове задержаны 2 подозреваемых в нападении на раввина из Канады и лидера местной еврейской общины. В Таллине освобожден из-под стражи 18-летний Марк Сирык, подозреваемый в организации апрельских массовых беспорядков в связи с переносом памятника воину-освободителю. В Вене созванная по инициативе России конференция по договору об обычных вооружениях в Европе пока что не привела к консенсусу. Александр Лукашенко, по данным ряда российских СМИ, отверг предложение Москвы сделать экс-главу Центра избиркома России Александра Вишнякова председателем исполкома СНГ.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Во второй части этого выпуска – судьба нового законопроекта в США об иммигрантах. Как одолеть целлюлит? Конгресс Соединенных Штатов пока не может принять новый иммиграционный закон, предусматривающий возможность легализации для нелегальных иммигрантов. При рассмотрении в Сенате законопроект столкнулся с непредвиденными осложнениями и может быть отклонен. В этом случае иммиграционная реформа в США окажется надолго отложенной. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В американской законодательной практике такие случаи не редкость. Законопроект, одобренный Нижней Палатой, не может пройти через Верхнюю. В таких случаях говорят, что закон умер в Сенате. Проект иммиграционной реформы стал результатом трудного межпартийного компромисса. Однако противники иммиграционной амнистии, как они называют реформу, не прекращают попыток торпедировать новый закон. Они взяли на вооружение тактику обструкции, не позволяют закрыть дебаты и поставить законопроект на голосование. По регламенту, для того чтобы подвести черту под прениями, необходимо 60 голосов, а набрать удается только 45. Водораздел проходит отнюдь не по партийной линии, а скорее по географической. Законодатели от штатов, граничащих с Мексикой, настроены, как правило, на репрессивную иммиграционную политику. Президент Буш настолько обеспокоен судьбой законопроекта, что звонил ключевым сенаторам, от которых она зависит, уже с борта самолета по дороге из Европы. По прибытии он в очередной раз выступил с речью в поддержку реформы.
Это трудная для многих проблема. Я понимаю это. Но именно потому, что это трудно, мы должны удвоить усилия и довести дело до конца. Пришло время, когда это необходимо сделать. Невзирая на то, что кому-то это трудно по политическим соображениям, я твердо верю, что ради блага этой страны вашингтонские политики должны продемонстрировать смелость и решительность и принять эту всестороннюю иммиграционную реформу. Нынешняя система не работает. Многие американцы говорят, что правительство не защищает границу. Система сломана, потому что есть люди, проникающие на территорию Америки, чтобы делать работу, которую не делают американцы. Есть достойные, честные предприниматели, которые нанимают их, не зная об их нелегальном статусе, тем самым нарушая закон. Система сломана, я считаю, потому что есть 12 миллионов человек, живущих в тени свободного общества. Система сломана, потому что есть люди, которые эксплуатируют других людей ради наживы. Потому что есть койоты, те, кто занимается контрабандой людей и берут огромные деньги с честных людей, которые всего-навсего хотят работать, чтобы было чем накормить семью. У нас существует целая индустрия подделки документов, потому что система сломана, и людям нужны фальшивые бумаги, чтобы заработать там, где не хотят работать американцы, на хлеб насущный себе и своим детям. Есть владельцы так называемых гостиниц, а на самом деле не отвечающих никаким нормам лачуг, которые они сдают людям, нелегально проникшим в нашу страну. Иными словами, мы имеем систему, которая заставляет людей, хороших, честных людей, идти в кабалу. Пришло время решить эту проблему.
Америка сталкивается с проблемой нелегальных иммигрантов не впервые. Проблема состоит в том, что без нелегалов американская экономика обойтись уже не может. Ресторанный, отельный, строительный бизнес, сельское хозяйство, пищевая промышленность – в этих отраслях нелегалов больше, чем работающих на законных основаниях. Выход один – легализовать их. Последнюю иммиграционную амнистию провел в 1986 году президент Рейган. Тогда легальный статус получили люди, незаконно въехавшие в страну до 1972 года. Таких набралось 6 миллионов человек. И вот теперь, по официальной оценке, нелегалов снова уже 12 миллионов. Новый закон даст им возможность легализоваться. Тот, кто оказался на территории США до 1 января 2007 года, сможет подать заявление о предоставлении ему визы категории Z, которая означает не только легальный вид на жительство, но и право на работу. Он должен будет заплатить штраф в размере 5000 долларов. Можно в рассрочку. Обладатель визы Z имеет право встать в конец очереди за грин-картой, постоянным видом на жительство. Закон вводит также в действие программу приглашенных работников. 400 тысяч человек в год смогут получить визу категории Y, которая действительно на 2 года. По истечении этого срока рабочий гость, как он называется в законе, должен на год вернуться на родину и потом еще дважды имеет право въехать в США по такой же визе. Параллельно с этими послаблениями США усиливают меры по охране своей южной границы. Каковы аргументы противников закона? На недавних дебатах кандидатов в президенты от республиканской партии этот вопрос бурно обсуждался. Один из самых непримиримых оппонентов реформы – конгрессмен Том Танкредо. Его спросили, каковы будут, по его мнению, последствия реформы, если закон будет все же принят. Том Танкредо нарисовал апокалиптическую картину.
Они будут невероятно катастрофическими. Именно поэтому я настойчиво пытаюсь внушить американскому обществу представление о всей серьезности проблемы. Речь идет не только о количестве рабочих мест, которые мы можем потерять, или о количестве детей в наших школах, которые приводят нашу школьную систему к перенапряжению, или о числе пациентов, которые злоупотребляют нашей системой здравоохранения и извлекают выгоду из систем социального обеспечения этой страны. Речь не только об этом. То, о чем мы говорим, проникает в самое сердце этой страны. Выживем ли мы как нация? Вот о чем идет речь. Вот что я имею в виду. В этой битве за и против иммиграции проходит проверку на прочность наше желание сплотиться или рассыпаться на множество осколков на балканский манер. Проходит проверку на прочность наша готовность удержать то, что мы называем английским языком, который скрепляет нас вместе и превращает в единую нацию. И это еще далеко не все пугающие последствия. На самом деле они гораздо значительнее, чем то, о чем мы спорили до сих пор. Да, я говорю суровые вещи, и я намерен сделать все необходимое, чтобы воспрепятствовать принятию этого закона. Я стану противником любого республиканца, который проголосует за него, потому что республиканцы способны заблокировать проект.
Категорически против законопроекта настроен фаворит республиканцев, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.
Проблема с этим иммиграционным планом состоит в том, что он не ставит перед собой никакой общей цели. Это типичная вашингтонская бестолковщина. Набор компромиссов. И когда смотришь на эти компромиссы, то гадаешь, сделает ли этот закон ситуацию лучше или хуже. Потому что ведь главное, что должен делать закон, это изменять положение к лучшему. А в данном случае оно, похоже, изменится к худшему. Единая цель закона должна заключаться в том, что он должен позволить нам устанавливать личность каждого, прибывшего сюда из-за рубежа.
Еще один кандидат, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. И снова негативная оценка.
Я считаю, что мы должны укреплять наше иммиграционное законодательство. К сожалению, в этом законе есть одна настоящая проблема. Это виза Z. Она позволяет тем, кто оказался здесь нелегально, оставаться хоть на всю жизнь. Это просто несправедливо по отношению к миллионам людей со всего света, которые хотели бы приехать сюда на легальных основаниях, воссоединиться со своими семьями, отдать этой стране свои таланты и знания, которые требуются. Это просто несправедливо поставить нелегалов в начало очереди, в которой другие терпеливо дожидаются возможности приехать сюда законно.
Из всех кандидатов-республиканцев только сенатор Джон Маккейн считает новый закон справедливым и разумным решением проблемы. Он обращается к Руди Джулиани.
Руди, ты только что описал наш закон, и я буду рад обсудить его с тобой. Он как раз позволяет наладить учет людей, которые находятся здесь нелегально. Он предусматривает проверку при найме на работу. Он позволяет нам избавиться от тех, чье присутствие здесь нежелательно, а остальным дает шанс остаться. Иммиграция, прежде всего и главным образом, это вопрос национальной безопасности. Не делать ничего – это и есть амнистия. Нам нужен закон, друзья мои. А если у кого-то есть идея получше, поделитесь ей с нами.
Но Джулиани остается при своем мнении.
Я прочел все 400 страниц. Одна из проблем Вашингтона состоит в том, что все говорят правильные вещи, но в законе этих вещей нет. Там предусмотрено 4 или 5 разных методов идентификации вместо одного. Нет никакого способа получать информацию о том, кто выехал из страны. Скажи, как ты установишь, кто у тебя есть в стране, если ты не знаешь, кто отсюда уехал? И потом, там не предусмотрено создание единой базы данных. Во многих странах она есть, в США нет. 11 сентября, когда мы пытались понять, кто находится на территории страны и на каком основании, у нас ушли недели, чтобы установить это, потому что нет единой базы. Это фатальный просчет закона.
Кандидаты демократов закон, напротив, поддерживают. Билл Ричардсон, губернатор штата Нью-Мексико.
Я губернатор пограничного штата. 2 года назад я объявил чрезвычайный пограничный режим из-за нескончаемого притока наркотиков и нелегалов в мой штат. Я занимаюсь этой проблемой каждый день. Моя позиция состоит в следующем. Я не поддержу закон, который разлучает семьи. Я не поддержу закон, который возводит между двумя странами стену, вроде берлинской. Что обязательно должно быть в хорошем иммиграционном законе? Увеличение численности пограничной охраны. Необходимо удвоить количество пограничников и вдвое увеличить ассигнование на технологии. Во-вторых, закон должен предусматривать процедуру легализации, изучение английского языка, уплата налогов, проверка на криминальное прошлое, законопослушание, признание американских ценностей. Если все условия соблюдены, нелегал становится в конец очереди. И последнее. Надо найти способ наказывать работодателей, которые сознательно нанимают нелегальных работников. Это критически важно для иммиграционного закона.
Сенатор Барак Обама. Мы страна иммигрантов.
Мы страна иммигрантов, но мы также и страна закона. Вопрос заключается в том, как соблюсти правильный баланс. Я надеюсь, что мы сможем решить проблему конструктивно. Те, кто уже находится здесь, соблюдает законы, готов заплатить штраф и пройти доскональную проверку, должен получить возможность легализации. И я думаю, большинство американцев поддержит такой закон, если будет чувствовать, что граница надежно защищена.
Республиканец Арлен Спектор, сторонник нового закона.
Поначалу мы слышали только критику, но я уверен, что значительное большинство американцев понимает, что перед нами серьезная проблема, ее необходимо решить. Идеального решения не существует. И все же предложенный закон значительно лучше существующего положения вещей. Границы должны быть защищены. Мы должны что-то делать с 12 миллионами человек. Мы должны заставить работодателей отказаться от найма нелегалов. Мы должны иметь осмысленную программу временных работников. И тогда нас не затопит поток нелегальных иммигрантов. Я думаю, что в итоге мы увидим поддержку со стороны тех, кто до сих пор хранил молчание.
Во вторник президент, пытаясь спасти реформу, приехал в Капитолий и при закрытых дверях встретился с членами республиканской фракции.
Некоторые члены Конгресса полагают, что мы должны принять законопроект. Другие считают иначе, и я их понимаю. Это очень эмоциональная проблема. И все же пришло время для всесторонней реформы, которая укрепит наши границы и создаст лучшие условия труда. Закон не представляет гражданство автоматически, в нем комплексный подход. Надеюсь, лидер фракции большинства испытывает то же, что и я, желание способствовать принятию закона, потому что пора это сделать. Это потребует немало упорной работы, больших усилий. Мы должны убедить американский народ в том, что этот закон – наилучший способ укрепить наши границы. Я уверен, что без этого закона укрепить их будет сложнее. Оставлять систему в том положении, в каком она находится сейчас, немыслимо.
Если законопроект будет заблокирован намертво, его инициаторам не останется ничего другого, кроме как отозвать его и начать писать новый.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». С точки зрения врачей, столь распространенный целлюлит не является заболеванием. Решение этой проблемы, по их мнению, лежит в области косметологии. Однако до сих пор, считают врачи, косметологи не предложили ни одного действенного способа борьбы с этим возрастным изменением человеческого тела. Тем не менее, в последние годы лечение целлюлита превратилось в весьма доходный бизнес. О целлюлите и некоторых других болезнях, как продуктах медицинской индустрии, рассказывает вице-президент Российского общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов. С ним беседует наш автор Ольга Орлова.
В последние десятилетия в перечне услуг отделения медицинской косметологии антицеллюлитные процедуры являются обязательными. Не менее обязательными стали и отделы, которые продают средства борьбы с целлюлитом в аптеках и парфюмерных магазинах. Гели, скрабы, масла, чаи, биологически активные добавки, так называемые БАДы. Их активная продажа сопровождается мощной рекламной поддержкой через средства массовой информации. а аннотации на их упаковках обещают быстрое избавление от неприятности под названием целлюлит. Тем не менее, исследователи этого явления утверждают, что целлюлит является не заболеванием, а естественным возрастным изменением человеческого тела, и пока до сих пор ни одного эффективного препарата для борьбы с этим изменением не придумано. Можно поддерживать общий тонус организма, замедлять процесс старения, увеличения массы тела и тем самым противостоять образованию деформации кожи. Но избавиться от уже полученного целлюлита путем препаратов наружного или внутреннего применения нельзя. О том, как лечение целлюлита и других вымышленных заболеваний превратилось в доходную отрасль медицинского бизнеса, говорит в нашей программе вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов.
Врачи использовали и используют термин целлюлит с давних времен для обозначения гнойных заболеваний подкожной клетчатки. Если он начинает размножаться, гнойный микроорганизм, возникает заболевание, называемое целлюлитом.
У мужчин тоже?
У всех людей, и не только у собак тоже может быть. А вот то, что обозначили косметологи, к чему привлекли внимание, назвав словом целлюлит, у всех врачей, в особенности агрессивных хирургов, потребление этого слова, у них, я думаю, рука тянется к пистолету. Ну, поскольку явление есть, будем говорить теперь вот об этом целлюлите. Что это такое? Это неровность кожи, в минимальном виде, выглядящая как апельсиновая корка, и это сильно отличается от ставшего в течение последних 20 лет модным образа гладкой кожи. Обратим внимание, что за последние 20 лет произошло два очень важных события. Первое. В рекламных фотографиях стал активно использоваться Photoshop. Поэтому все фотомодели на фотографиях, на рекламах, которые мы видим, они имеют кожу совершенно гладкую, без малейшего дефекта, у них нет там никакого прыщика и так далее. Второе событие – это широкое распространение средств удаления волос с кожи. Подчеркнем, что еще 20 лет назад такого массового использования приборов для удаления волос с кожи не было. Это огромное достижение бизнеса приборостроительного, да, приборов для удаления волос с кожи, парфюмерно-химической промышленности. Они сумели женщинам продать огромные объемы этих приборов и препаратов. В результате возник, во-первых, диссонанс с тем, что видится на страницах глянцевых журналов, а во-вторых, кожа, лишенная естественного покрытия там, легких пушковых волос, она оказалась, значит, более обнаженной, лучше демонстрирующей свои вот эти недостатки. Думаю, что это вот первое, что увеличило внимание к этой проблеме. А второе, конечно, это акцент. Постоянный акцент на том, что ваша кожа несовершенна, ваша кожа несовершенна. В результате к этой нормальной особенности оказалось привлечено очень много внимания. И эта особенность стала отвратительной для людей. К этому привлекли внимание, а это было воспринято как проблема. А в чем проблема? Жир в человеческом теле, он находится в жидком состоянии. Мы этого не ощущаем, мы этого не видим, он у нас из ноздрей вытекает. Почему? Потому что жир находится внутри клеток, а клетки, собранные, вот, допустим, в подкоже, в подкожной клетчатке, они организованы в виде таких гроздьев, ячеек, между которыми проходят сухожильные перемычки. По мере того, как человек полнеет, объем вот этих жировых клеток увеличивается, а структуры соединительно-тканные, вот эти перегородочки, они изменяются в меньшей степени, и эти жировые ячейки немножко выбухают. Это вот механизм образования вот этих неровностей. Обратим внимание, что это хороший пример того, если что-то произошло, то обратного пути нет. То есть, если после этого попытаться вес сбросить, то оказывается, что образуется лишняя кожа. Эта кожа начинает болтаться. Что лучше, значит, вот просто полные бедра или бедра, на которых лишняя кожа складками висит? Это больше, конечно, проблема серьезного лечения ожирения, но надо сказать, что это серьезно заметно у всех мужчин и женщин среднего возраста, если они просто пытаются немножко похудеть, да? Образовались не те эффекты, которых хотелось достичь, да? А образовались те эффекты, которые получились. К сожалению, мы не можем направлять все так, как хотели бы.
В тренажерный зал?
Тренажерный зал обвисанию груди при похудании не поможет. В этом смысле оказывается, что наши возможности очень ограничены. Продолжая разговор о целлюлите, внимание привлечено. Это реально неприятное явление. Проблема целлюлита, она оказалась вот такой, которая была успешно продана. В английском сейчас используется замечательный термин disease mongering, впаривание болезни. То есть вот придумывают болезни и их, соответственно, потом начинают продавать. Таких болезней придумано очень много. Классический пример – такая болезнь, как артериальная гипертензия. В свое время она была выделена как болезнь, но после этого критерии повышенного артериального давления из благородных целей снижают и снижают. И сегодня по исследованию американской популяции получается, что две трети взрослого населения оказывается в зоне артериальной гипертензии, их надо лечить. выдумывают именно те болезни, которые встречаются у здоровых людей и которые можно долго лечить.
По всем трем признакам целлюлит относится ровно к этой проблеме.
Совершенно верно. Это вот именно такое состояние. Хотелось бы выяснить, кто является изобретателем этой болезни, потому что применительно к некоторым болезням точно известно, например, создатели Виагры, да, они придумали болезнь эректильную недостаточность. Они создали из эректильной недостаточности большую проблему. Да? Если шутники столетней давности говорили, что эрекция вообще не имеет существенного значения для супружеского счастья, да, то владельцы патента на Виагру, да, они наоборот продают эту таблетку как основу семейного счастья. Это одно из направлений вот опять этого впаривания применительно к проблемам эректильной недостаточности. После колоссального коммерческого успеха с продажей болезни эректильной недостаточности Виагры были проведены целый ряд конференций, спонсированных фармацевтическими компаниями, нацеленных на то, чтобы создать новую болезнь. Женское оргазмическое расстройство. И, соответственно, его тоже начинать активно лечить, для него уже тоже создаются средства, и пока на эту роль позиционируется та же самая голубая таблетка Виагра. Вот в этом смысле целлюлит находится в ряду таких вот состояний.
А можно ли вообще считать целлюлит заболеванием?
Нет, конечно, это состояние, но дело в том, что и остеопороз тоже состояние. В этом смысле, когда мы говорим, что это впаривание болезней, да, то вот целлюлит, о котором мы сейчас говорим, это, конечно, не болезнь. Но можно это назвать болезнью и продавать как болезнь, и продавать для лечения лекарства.
Ну а как вы считаете, нужно ли лечить это состояние? Пусть для организма он и не наносит вреда, но эстетически вот он многим людям не нравится.
Есть масса проблем совершенно реальных. И целлюлит – это тоже реальная проблема. Другое дело, что ее размеры непропорционально увеличены. Я для простоты приведу такой пример. Микроскопические организмы, грибы, или чаще называют грибками, они могут поражать не только кожу, паховые складки, там, кожу между пальцами ног чаще всего, да, но они могут поражать и ногти на ногах. Но точно известно, что это не приводит ни к каким проблемам, связанным со здоровьем.
Это доказано?
Да. Это эстетическая проблема. Поэтому во многих развитых странах, если у человека есть паховая эпидерма фития, то есть грибком поражена кожа в паху, то ему будут бесплатно предоставлять крем, да, его будут бесплатно лечить, потому что это входит в страховые программы. А вот если он захочет лечить поражение ногтей на ногах, то ему это дело не будут заплачивать, потому что это эстетическая проблема.
То есть это проблема косметологии.
У нас, к сожалению, политика здравоохранения, она расплывчатая такая. То есть у нас вот, допустим, вот инвалидам оплачивается ламизил, да, вот, ну, раз оплачивается ламизил, значит, пожалуйста, будем мы ногти лечить тоже. Но это просто от незрелости нашей системы, от того, что она плохо регулируется. Но вот возвращаясь к нашему целлюлиту, скажем так, это реальная проблема, но в отличие вот от онихомихоза, поражения ногтей, сегодня не существует средств, которые позволяют с этой проблемой бороться. На сегодняшний день нет ни одного средства, действенность которого против целлюлита была бы экспериментально показана.
Ну, это очень серьезное заявление. Наши аптеки и наши парфюмерные магазины просто завалены средствами борьбы с целлюлитом, и эти средства одни весьма дешевые, другие весьма дорогие, но все они так или иначе обещают эффективность, если не моментальную, то уж, по крайней мере, в какие-то обозримые сроки.
Для меня это очень приятная возможность обратиться к тому, что у нас существует такое общество специалистов доказательной медицины. Это общество, в котором объединены специалисты, которые считают своим долгом проводить медицинскую практику, принцип лечения только теми средствами, которые действительно помогают. Особенность заключается еще вот в чем. Наши аптеки, они выглядят почти как медицинские учреждения. В них даже работают люди в белых халатах с карманами, консультируют, да. Но не надо забывать, что хотя они и в белых халатах с карманами, они при этом являются продавцами. То есть их интерес состоит в том, чтобы продать имеющийся у них товар. Именно поэтому во всем мире, почти во всем мире, в аптеках продается все, что угодно: кофе, газеты, бананы, витамины, помимо лекарств. Вот в Соединенных Штатах, например, лекарства вообще в аптеках запрещается выставлять. В аптеку заходишь, а лекарств-то и нет. Но там все забито таблетками для сжигания жира, витаминами и всякой прочей билибердой, которая к лекарствам не имеет никакого отношения. Но если вы дадите аптекарю рецепт, он скажет «Yes!» и получите свое лекарство. В наших аптеках лекарство разрешается выставлять, но большая часть, ну не большая часть, но во многих аптеках, где большие выставочные площади, большая часть заставлена как раз не лекарствами. Поскольку эти упаковочки всяких средств, так скажем, БАДов, чаев там и так далее, поскольку упаковочки очень похожи на лекарственные, людям кажется, что это лекарство. Они его покупают, а там даже и листовочка такая же, как будто, и даже написано, что там государственная регистрация, номер такой-то, и нормальный человек не может понять, что он купил. Поскольку некоторые наши недобросовестные врачи еще за деньги больных подталкивают к покупкам, да, то они им выписывают почти как рецепты на БАДы, а некоторые прямо на рецептурных бланках выписывают рецепт на покупку вот таких вот сжигателей жира. В результате люди идут в аптеку как бы с рецептом за лекарством, покупают как бы лекарство, его принимают, а толку никакого нет. Вот подчеркнем, что все, что позиционируется против целлюлита, то, что можно купить в наших аптеках, это не лекарство. Да, в течение последних 20 лет некоторые средства с потенциальной эффективностью против целлюлита испытывались, даже были клинические испытания, но, увы, они не помогли. Вот так же, когда мы говорим о БАДах, о полках, заполненных БАДами, и прежде всего, значит, вот сейчас мы говорим о БАДах против целлюлита, это стопроцентный обман, та ситуация, к которой всякий трезвый человек должен подходить с недоверием.
С вице-президентом Российского общества доказательной медицины, доктором медицинских наук Василием Власовым, беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Редактор выпуска Петр Вайль. А вели его режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».